Глава третья. В усадьбу. Когда утренний рассвет разогнал тьму на полянке, сотник уже был на ногах. Пора в путь. До его вотчины, пожалованный князем Мстиславом Удатным и новгородским господним советом за службу верную да кровь обильно политую, было не близко. Полтора, а то и два дня, да и то, если поспешать. Хотя ошибка спешить-то в лесу не получится. Это, конечно, если сам живым хочешь остаться. Тут тебе и зверя лютого, да и человека лихого хватает вполне себе с избытком, так что поостеречься бы следовало. Поэтому, наскоро перекусив сваренным кулешом из вяленой лосятины и проса, да запив все душистым кипрейским иван-чаем, Андрей тщательно упаковал все свое имущество в один походный рюкзак, затоптал кострище и, проверив, быстро ли сможет выхватить притороченный к спине лук со стрелами, направился в сторону захода солнца. Именно там, между двумя лесными речками Дубенкой да Ямницей, впадающими затем в Паламеть, и находилось жалованное ему поместье. За время перехода ничего примечательного, окромя добычи парочки зайцев, не произошло. И уже на Успении Богородицы, 28 августа по новому стилю, он был рядом с домом. Переправившись бродом неширокой, но кое-где глубиной, что и по грудь Дубенки, поднявшись на покатую у реки возвышенность, Андрей притаился за зарослями крушины и, контролируя окрестности, начал внимательно всматриваться в недалекое подворье. Оно же состояло из крепкой избы пятистенка, крытой тесом, да пары сараюшек и низенькой баньки, притулившейся поодаль у небольшого озерца. Рядом с домом стоял невысокий худенький паренек с копной светлых волос и споро так тюкал топориком. «Не бездельничает Митюня. Вон как поленница за время его отсутствия выросла». Тепло подумал о своем младшеньком Андрей и вышел из-за куста. «Тятя, тятя!» — закричал мальчишка и, бросив топор, стремглав кинулся к нему. Следом от небольшой сараюшки, около которой жевали ветки пара коз, выкатился темный шарик из лап, хвоста и ушей и залился веселым лаем. Андрей поймал сына на лету, закружил и подбросил пару раз вверх. «Легонький-то какой, что щеня, не намного тяжелее волчка будет», что крутился радостный у его ног тут же. «Ну, буде, буде», и, погладив по голове, поставил сына на землю. «А вот топор нечего на землю бросать. Топор — это первое наше оружие издревле, и всегда должен быть готов к бою», — слегка нахмурил брови тятя. Митя вздохнул и опустил глаза. «Виноват, соскучился я, тять, больно долго тебя не было, думал, уж не случилось ли чего ненароком», и перекрестился. «Да 5 дней всего-то прошло. Не журись, Митюш, больше не оставлю». И, улыбнувшись, он снова погладил светлую головушку. Сын был у него младшеньким, почти год, как не стало матушки, жены Андрея Доброславы. Забрала ее с собой за кромку лихоманка злая. Вот и жалел, да ластил он, как мог малого, пытаясь хоть как-то заменить нехватающего материнского тепла. «Тять, а что это у тебя такое на спине чудное?» — кивнул Митя на рюкзак. «Да горшки вон какие-то привязал, и рогожа, али кошма, поди какая на самом верху». «Все, сынок, объясню да покажу. Пошли-ка мы пока в дом. Хочу я с себя все скинуть да разложить, а тебя же попрошу нашу баньку затопить. С дороги ты с устатку сам понимаешь, баня она самое то будет». Пока топилась баня, было время оглядеть все свое хозяйство новым взглядом. Было оно по меркам 13 века весьма неплохим и крепким, хотя с боярским поместьем, конечно, не сравнить. Нет тут крытого подворья за высоким забором, нет больших хором и кучи снующих холопов. А все же очень даже достойно по нынешним меркам. Хотя и не без причуд, конечно. Вот возьмем ту же избу. С виду обычный пятистенок, правда, крытый тесом, а не дранкой или соломой. Внутри-то полустолстенных досок, а не какой-то там земляной, да утоптанный и крытый соломой. Не очень-то и позволительная роскошь по нынешним меркам. Пилорама или лесопилок ведь еще нет, а попробуй вот ты бревно, да к тому же вручную вдоль распилить. А хотя и расколоть или расщепить даже. 7 потов у тебя сойдет, а времени-то сколько клинями раскалывать, да еще и равнять потом. На стенах сверкали 2 небольших окошка из слюды, а не просто мутного бычьего пузыря или вощеной холстины. Опять же, редкая и дорогущая нынче вещь, зато и в избе от того было светло да опрятно. А вот и печь. Не печь, а просто чудо-печь. Эдакой да печью редко какой боярин или князь может похвастать. Печь же была такая, как мы ее и представляем в самом 21 веке. То есть стоящую, огромную посреди избы, с топкой, лежанкой и с трубой наверху. Но вся фишка в том, что в веке 13-м все печное отопление изб состояло из очага на полу, а это, считай, все тот же костер в камнях, но пусть и обмазанных глиной. Топились избы по-черному, то есть дым находил себе выход в отверстиях, продухах сверху, ну или еще через какие-то там боковые щели. Тут же о щелях вообще можно было забыть. Все законопачено, промазано глиной и побеленной звездкой. Чисто, бело, уютно, аж глаз радуется. Ну а печь с ее хитрыми продушинами, затворками и внутренними печными ходами-камерами – все для увеличения КПД обогрева. Это особый отдарок одного иноземного мастера Аристарха, что был обязан еще княжьему сотнику Андрею жизнью за свое спасение. И похоже, что своего спасителя он очень уважал. Оттого и сложено все было на совесть, да красиво. А уж грела и готовила она просто изумительно. Внутри избы по меркам века грядущего было все-таки темновато. Это вам средневековье, с освещением из березовых лучин да сала жировых светильников. Восковые-то свечи тут были очень и очень дороги, и позволить их себе могли только весьма и весьма состоятельные люди. Но со всем этим мы что-то будем делать позже. А пока скинул всю поклажу в сенях, да разложил оружие в местной оружейке, то есть небольшой подклете за печью. Оружие, оно требовало первого внимания. Все же остальное подождет. Посмотреть тут было на что. Хозяин явно знаток и умелец, да и воин, похоже, не бедный. Отдельно стояли обернутые вощеным сукном луки. Два охотничьих, одна деревка и один степной, сложносоставной, состоявший из композита рогов, смолы, сухожилий, металла и еще много чего там. Всех секретов производства Андрей попросту не знал и знать даже не мог, потому что они хранились мастерами в строгом секрете. В нескольких саадаках, колчанах, находились стрелы. Каких же их тут только не было, одних только охотничьих 8 видов. С прямым, косым, широким, узким срезом, долотом и вилкой. Боевые, черешковые, и с граненым наконечником для пробоя брони. Обычные и с полой сердцевиной, дающие леденящий звук при полете. И были тут даже с тупым наконечником, для оглушения и взятия ворога живьем. Стояли у стены два арбалета, или, как их еще называли на Руси, самострелы. Рядом с ними лежали болты россыпью и в специальных кожаных сумочках-мешочках, все для удобства ношения. Отдельно от стрелкового стояло холодное оружие. Пара мечей разной длины, сабля, лично снятая после поединка с половецким подханком, топоры, метательные ножи, булавы, копья, секиры и с улицы. Арсенал был богатый. Брони и защиты тоже хватало. Одних только кольчуг здесь было 3. Из них самая маленькая была уже почти что в пору Мити. Она висела тут и ждала своего часа. Сзади, за спиной, раздалось учащенное сопение. «Конечно, что может быть интереснее мальчишки, чем оружие?» «Тять, я пока тебя не было, все-все воском навощил. И маслом смазал, каждый день ведь проверял». «Да я и не сомневаюсь», — улыбнулся Андрей. «Все в полном порядке. Небось, опять броньку свою вдоль и поперек перемерил». «Великовато пока, но тяжести в ней не чувствую. Хоть весь день в ней беги». «Рановато, сынок, успеется. 2 года тебе еще до княжьих детских. Вот пойдешь в воинское обучение, так набегаешься еще». И усмехнулся, видно, вспоминая свое. «Воды в шайке и кадушку наносил. Тять, а можно я все твое походное обихожу? Ты это, не сомневайся даже. Все-все, как ты учил, сделаю». «Да я и не сомневаюсь. Держи». И Андрей протянул снятый из похода лук с колчаном да короткий меч. «Ты на лук только сверху побольше гусиного жира наложи. Я пока вон вброд шел, вода на него попала». «Воин всегда воин. Хоть в бою, хоть на перу, а хоть в переходе с охоты. Бродом». И следовал этому правилу Андрей всегда неукоснительно. Поэтому и в этот раз, переправляясь, шел с оружием на изготовку. Всякое в пути может быть, а брод – самое удобное место для засады. Но засады не было, а вот вода была. Она и плеснула немного на самой стремнине. Так что обиходить оружие, конечно, следовало, и оно было передано мальцу, который принялся за работу со всей надлежащей прилежностью. Пока топилась банька, следовало побеспокоиться и об обеде. Достав из походной сумы потрошенного да обложенного для сохранности крапивой зайца, Андрей порезал его крупными кусками, добавил немного сливочного козьего масла, соли, лука, да и сложив все на гусятницу, глиняную широкую, зачастую с крышкой сковороду, задвинул блюдо в горнило печи. Пусть пока там потомится. Позже туда же можно добавить и репы с черемшой, диким луком, и пряными травками для вкуса. А часика через 2-3, как раз после помывки, все и подойдет. Вон там вместе и поснедаем. В саму же баню лучше идти натощак. Андрей обошел двор усадьбы. Скотины у него было немного. Парочка коз во главе с кривым козлом Васькой, 3 овцы с бараном, жеребец-орлик да несколько курей с горластым Петькой. Причем по всему выходило, что козел тут был за главного. Уж больно задиристая, пардон, скотина была. Не зря вон глаз-то вышибли. Самая же большая забота у хозяина была Борти. В общем-то, это сейчас и был основной их источник дохода. Русь исправно и многие века вывозила за рубеж так востребованные продукты пчеловодства. Воск, пергу, прополис, ну и, разумеется, сам мед. Хорошие бортевые угодья ценились всегда очень высоко. Удачными в этом плане были они и у сотника. И все это благодаря редкому в данной местности обилию липы до цветочных полян Междуречья. Удалось ему с десяток бортий для себя и окультурить, создав при этом мини-пасеку из рубленных и тесанных сосновых колод возле дома. Большого богатства на этом, конечно, не заработаешь, но вот на то, чтобы прожить, вполне себе хватало. Хотя сейчас, в свете новых, так сказать, открывшихся обстоятельств, средств для подготовки к грядущим боям с монголами требовалось просто море. А вот где же их брать, пока вообще было непонятно. И надо бы вот это все как-то ему решать. Ведь только одна задуманная им воинская школа по подготовке воинских отроков столько всего потребует, мама, не горюй. Очевидно, что помощи тут, конечно, ни от кого не дождешься. У князей и бояр, что те средства имеют, есть и свои заботы. И даже правильнее сказать, они-то у них есть. Что только что свои, личные, кровные. Но вот какое им дело до тревог и забот по обороне общей державы? Машну бы свою личную набить, да чужую где отобрать. Зачастую пристукнув при этом самого хозяина вот этой же самой машны. Феодальную раздробленность и княжьи усобицы опять же никто не отменял. Ну ладно, поживем-увидим. Хотя бы надежда на помощь одного верного человека, с кем подружился он в далеком боевом отрочестве и в походы с ним потом ходил не единожды. Теперь же тот вышел в богатейшие купцы батюшки Великого Новгорода, оставив военную службу. А кроме богатства, и людей нужных знал друг, и людей, состоящих при власти. Но об этом можно будет подумать и позже. А сейчас можно бы и в баню, готовы уже поди. Баня была простая, по-черному. Это был небольшой сруб с открытым очагом внутри и камнями-голышами, кадушка с холодной водой, полок с парой шаек и березовым веником, да медный котел, ведра эдак на два для кипятка. Десяцкий. Его давным-давно в свой первый поход на половцев взял в качестве законной добычи еще молодой тогда боевой княжий отрок Андрейка. Вот так 30 лет теперь ему и служит. Варит он пиво осенью, да греет воду для бани. И все это лучше, чем в дальних походах кормить с десяток копченых степняков кониной. И, усмехнувшись, Андрей поддал из него крутым кипятком на голыши. Пошла жара. После бани потрапезничали запеченной духмяной зайчатиной с репой в прикуску, пресными ржаными лепешками и козьим сыром. Запили с Митей из местных глиняных конопок, небольших кружек, ржаным темным квасом, бьющим своей резкостью в нос, долегли на боковую. На дворе уже смеркалось. Андрей пристроился опочивать на длинном сундуке с матрасом-сенником у самой печи. Ведь кровати-то в это время не было. Вот и спали люди, кто на палатях и скамьях, а кто и вовсе где и на чем придется. Вытянувшись, да расслабив уставшее тело, пересказал Митеньке, как прошло его путешествие. Ну, разумеется, без всяких там чудесных подробностей. Затем, по его настойчивой просьбе, поведал немного о службе ратной вообще и как она у него самого и с чего начиналась. «Отдавали для обучения служения в княжьи отроки в моем детстве, сынок, пораньше. Уже в 12 батя, твой дедушка, Хват Иванович, а в окрещении Иван, будучи сам десятником в гриде князя Рюрика Ростиславовича, привел меня, сопливого тогда мальчишку, в служение к будущему великому князю Мстиславу Удатному. Тот уже тогда отличался воинским задором да сметливостью, но я о дружине своей заботился, как о себе самом. Хороший командир был, что и сказать. Поэтому-то попасть к нему было совсем непросто». И вот стоим мы, значит, у княжего терема, да и спускается тут Мстислав Мстиславович с ближниками. Приближенные лучшие воины, бояре. Отца-то он хорошо знал, как-никак отменный воин в дружине его дяди Рюрика он был. Да и вместе в походы они не расхаживали, вот и вопрошает его. «Здоров, будь десяцкий, с чем пришел ко мне? Да никак привел кого с собой, такого малого». Ну а батя голову склонил, поприветствовал, как полагается, князя, и отвечает. «То мой малец, княже, Третьяк, настрой братьев было. Андрейка, хочет он сам, и я его в том добром намерении поддерживаю, у тебя службу ратную служить. А перед тем просит у тебя пройти обучение воинскому делу при дружине в детских отроках. На то, что мал пока, так характер у него есть, кость на месте, ну а мясо, глядишь, и нарастет с годами». Взглянул на меня Мстислав, усмехнулся, да и говорит. «А давай-ка испытаем младшего твоего. Пусть простоит против детского отрока из моих. Из тех, кто готовится уже в дружину переходить, до полных 100 ударов сердца выдержит в поединке. Есть характер, как ты говоришь, не сплошает, поди. Ну а коли худо себя покажет, не взыщи десятник, придется ему другого князя себе искать». И засмеялся на весь двор. Но тут все, кто был в окружении, да кто подошел поглядеть на представление, тоже засмеялись с ним, значит. Как же, мальчонка 12 лет, вот такой же точно, что и ты сейчас, да с почти готовым воином схватится, видано ли такое? Делать нечего, встал я в круг, что образовали все присутствующие, и выходит против меня детина, сам на полторы головы выше, руки в боки и усмехается такой, в прищуре. «Ну а как же? Ему-то уже почти 16 лет стукнуло. Он-то уже все обучение воинское прошел, в походах пару раз был, да кровь в бою, небось, не раз пролил. А тут какой-то сопливый мальчишка против него в круг вышел. И надо ему того нахала перед князем своим отменно проучить. Нам правила боя княжий воевода Ярила высказывает. Куда можно, куда нельзя бить, какие, значит, болевые приемы разрешаются, какие нет. А я стою ни жив, ни мертв. И все-то те слова мимо моих ушей пролетают». Что и говорить, испугался шибко, но виду все равно, как батя сказал, не подал. Так просто, лицо бледнее стало, и злое такое, говорят, как у волчка. Оттого, значит, у меня и кличка стала в детских, как у собачки нашей, волчок. Ну вот, значит, стою я в круге, а батя мне так говорит спокойно. Сынок, страха нет. Боль, кровь, все пустое, пройдет и забудется. А вот как ты в жизнь воинскую вступишь изначально, так к тебе и будут всегда и все относиться после». «Вспомни все, чему я тебя все эти годы учил, и не опозорь же род воинский свой». Вот после этих самых слов и отпустила меня. Бились мы с тем парнем не 100 ударов сердца, а 5 раз по 100. Он, конечно, и более сильный был, да и более умелый, чем я. Один только удар его, словно кувалда пудовая. Но и я же верткий и жилистый был, словно свирепая ласка. Все лицо в крови, грудь и спина отбиты при падениях, а зажать он меня все не может никак. Уже в самом конце подмял все-таки под себя, как медведь, да давай душить. Забылся, похоже, что по правилам поединок вести надо, и обозлился очень. Ломает да душит сам, а я молчу. Уже и в глазах потемнело, а нет, все ему сдачи. Вот тут-то князь и закричал. «Стоять, конец схватки!» и подошел к отцу. «Прости, — говорит Хват Иванович, — что дольше испытывал твоего сына, чем мы уговаривались, но уж больно узнать хотелось, насколько малец удачный». Такой-то он мне в детских за радость будет. Батя же, поддерживая еле стоящего на ногах меня, сказал весомо. «Тому я, княже, и сам рад, зато уверен, что сын мой воинское сословие с честью к тебе входит». Вот такое мое вхождение в мир воинский, сынок. Потом было долгое изнурительное обучение, битвы, слава и кровь, бывали и поражения, не без того. Но вот видишь, до сих пор я жив и не покалечен даже». И все это во многом благодаря тому, что гоняли меня в обучении до 7-го пота. Гоняли все, начиная с бати, Хвата, раба Божьего Ивана Ивановича, царство ему небесное, и заканчивая всеми моими наставниками, командирами да старшинами. Поэтому и тебе предстоит пройти такое же обучение, как и мне, а и ничуть даже не хуже того. И сделать ты должен все, чтобы не посрамить по жизни честь свою и честь нашего рода воинского». А пока давай, набирайся сил да поспи от души, ибо утро вечера мудренее. После того даю тебе день на отдых. А вот уже следующее утро мы с тобой начнем с зарядки и бега долгого, да с упражнениями и премудростями разными. На том они и уснули вместе.